Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Книги для лидера». Здесь мы с гостями-экспертами в формате 20-минутных интервью обсуждаем книги. Книги, которые вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты, то есть, по сути, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня будем обсуждать книгу Джона Дора «Измеряйте самое важное. Как Google, Intel и другие компании добиваются роста с помощью OKR». И у меня в гостях Елена Северюхина, партнер и основатель проекта HR без HR, экс-HRD, директор по производству алкогольной сибирской группы, эксперт HR-практик, фасилитатор стратегических и командных сессий. Меня же зовут Юлия Павлухина, и начинаем. Лена, привет!
Юля, добрый день!
Рада тебя видеть. Спасибо, что пришла еще раз. Лена, что мы будем обсуждать?
Юль, я приготовила такую книгу, с которой когда-то мне захотелось поразбираться. Автор Джон Дор «Измеряйте самое важное».
Эта книга может быть полезна лидерам чем?
Знаешь, она может быть полезна лидерам, собственникам бизнесов, топ-менеджерам, проектным менеджерам, тимлидам и HR-ам. То есть всем, кто имеет дело с целями и с мотивацией команд.
А кто такой лидер для тебя, Лен?
Как говорил один мой самый любимый генеральный директор, если ты лидируешь, а за тобой никто не идет, это значит, ты просто вышел погулять. А для меня эта цитата о том, что лидер всегда знает, зачем он что-то хочет, он понимает, что он хочет, и он может вдохновить на это что-то и вовлечь на это что-то свою команду. Даже если он не знает, как это сделать, но он сможет, вовлекая команду, передать эту энергию достижения.
Здорово. Скажи, пожалуйста, а вот те лидеры, которых ты перечислила, вот чем им книжка может помочь? Может быть, с какими вопросами разобраться?
Знаешь, вспоминая свой топ-менеджерский опыт и те проекты, которые есть у меня сейчас с нашими клиентами в HR без HR, книга в первую очередь поможет ответить на вопрос, что делать, если ты хочешь увеличить или вырастить свой бизнес существенно, но при этом ты должен каким-то образом обеспечить, а как же включить в это команду, чтобы вот та самая большая лохматая цель, она была возбуждающей, но не пугающей.
Прежде чем мы с тобой погрузимся в книгу, предлагаю сыграть в игру «Правда или ложь». Согласна?
Давай.
Три вопроса. Тебе нужно ответить «да» или «нет», «правда или ложь», и, возможно, пояснить, почему именно так. Итак, первый вопрос. Джон Дор, автор этой книги, по данным Forbes в июле 2017 года, был на 105-м месте среди самых богатых людей США и 303-м месте самых богатых людей в мире. Правда или ложь?
Я думаю, что это вполне может быть правдой, судя по тому, с какими компаниями Джон Дор имел дело, как основоположник этой теории. Я думаю, он мог заработать.
Да, если верить в Википедии, это именно так. Второй вопрос. Это достаточно старая книга и первый раз была опубликована еще в 1972 году.
Я думаю, что многие бизнесмены и собственники хотели бы знать об этой книге в этом году. Более того, теория, которая лежит в базе этой книги, она была создана Питером Друкером в 1954 году. Однако, Юль, если следовать здравому смыслу и логике, блондинка, сейчас отвечаю, в книге очень много современных примеров из компаний, например, Google, что дает мне основание предполагать, что ты пытаешься сейчас пошутить со мной этим вопросом, и это ложь.
Да, в 2018 году, в соответствии с данными Amazon, была опубликована эта книга. Ну и третий, заключительный вопрос. Если верить обложке, то эту книгу Билл Гейтс рекомендовал каждому менеджеру, который хочет развиваться.
Юль, ну I'm sorry. Извини, это правда, вот она, это надпись.
Правда обложки, да, это действительно да. Так. Переходим к книге.
Давай.
Книгу мы с тобой будем обсуждать с трех ракурсов. Сначала мы на нее посмотрим издалека и попробуем задать такую рамку, чтобы человек вообще сориентировался, какого рода эта книга и зачем она ему может быть полезна. Дальше мы, конечно, немножечко углубимся в содержание, но и в завершении я тебя попрошу дать какую-нибудь классную историю, как эта книга помогла тебе на практике.
Давай.
Если бы ты была автором этой книги и пришла ее питчить в издательство, то как бы это звучало?
Я бы попросила аудиторию ответить на несколько вопросов «да» либо «нет». Давай попробуем. Первое. Если сейчас люди в вашей команде боятся брать на себя ответственность за амбициозные цели? Второй вопрос. Возникают ли в вашей команде сложности, когда нужно синхронизировать взаимодействие разных подразделений? И третий вопрос. Хотите ли вы вовлечь свою команду в достижение сверхцели? Если хотя бы вы на один из этих вопросов ответили «да», вам как минимум есть смысл полистать эту книгу.
Предположим, заинтересовала. А скажи, пожалуйста, как ты вообще вышла на эту книгу? И какими глазами, вот чьими, да, чьими профессиональными глазами ты ее читала первый раз?
Слушай, ну это такая была история. У меня есть друг по Килиманджаро. Мы с ним ходили на Килиманджаро. Это собственник бизнеса Химтраст Денис Яганов. И он говорил: Лена, вся ваша вот эта вот KPI-история, это вообще полнейшая ерунда, это старомодно и неактуально, и вообще не работает. А вот OKR — это прям тема. И меня, как человека, который вырос в классическом менеджменте, который прочитал тонну литературы об этом, меня это жутко, ну, расстраивало, потому что OKR — это Objectives, Keys, Results, да, то есть, собственно, ну, те же самые ключевые результаты, те же самые метрики. Поэтому для меня, знаешь, был такой спортивный азарт прочитать эту книгу, разобрать ее и доказать Денису Яганову, что
он не прав.
Что это KPI, да-да-да. И вот поэтому с таким азартом, как HR-директор, который больше 20 лет в HR-экспертизе, я читала эту книгу.
Как ты думаешь, вот есть какие-то предпосылки, чтобы человеку эта книга, ну вот говоря по-простому, зашла?
Я думаю, что любой человек, у которого есть задачи ускорения развития бизнеса, повышения вовлеченности, который хотел бы, может быть, сделать работу с целями и с менеджментом этих целей, может быть, более легкой, изящной, то эта книга точно зайдет. Кому она не зайдет? Ну вот, наверное, если люди такие же, как и я, знаешь, такие вот, фигня все это ваше, ОКР новомодное.
Придумывают-то, да? Ну, придумывают.
Да. Ну, в общем, если ты хоть чуть-чуть любознателен, любопытен или хочешь поразбирать вообще, что там другого в этой теории, есть смысл ее почитать.
А я правильно тебя услышала, что эта книга не только для HR-ов? То есть тебе не обязательно быть вот экспертом в области HR, неважно, там HRD, может быть, какие-то вот другие позиции, чтобы эта книга для тебя работала? То есть это для более широкого, скажем так, профиля управленцев?
Вообще, Юль, наш проект сейчас с моим партнером Татьяной Няскиной называется HR без HR, потому что мы-то с ней считаем, что лучший HR для сотрудника — это как раз его лидер функции или руководитель компании. Поэтому однозначно книга нацелена на то, чтобы ее прочитали собственники, топы и PM-ы. Это, то есть те люди, которые напрямую руководят своими командами.
А вот с точки зрения, может быть, легкости чтения, легкости восприятия, вот эта книжка, куда надо несколько подходов к снаряду делать и читать, ну, не знаю, там, в тишине, с ручкой, по кусочкам, или ее можно вот проглотить, душевиться и вот уже начать применять?
Она легко читается, в ней есть и сравнительные таблицы, и метафоры, и кейсы из жизни, и цитаты. Ну, я все книжки читаю с карандашиком, это моя сущность, как Ленин, да, в шалаше. Но вообще книжка очень легко читается.
Угу. Вот если метафору какую-то к этой книжке применить, то вот что это было бы? Может быть, какой-то инструмент?
Знаешь, я, наверное, скажу той же метафорой, которая есть в одной из глав этой книги, что если ты хочешь проехать на машине, например, 5000 миль, используя один бак бензина, то ты предполагаешь один набор действий, и он скорее идет про улучшение. А вот если ты хочешь проехать с тем же одним баком, но не 5000 миль, а 500, да, то тебе нужен какой-то другой свежий подход, да, тебе нужно выйти за пределы каких-то типичных ограничений. Наверное, вот это самая лучшая метафора и из книги, и о книге, потому что, по сути дела, мы берем KPI, которые мы уже знаем, с которыми мы где-то сталкивались, но мы совершенно по-другому разворачиваем их, что может вывести нашу команду или компанию на совершенно другой уровень развития бизнеса.
Лена, дай мне, пожалуйста, цитату, вот, которая, на твой взгляд, наиболее ярко отражает для тебя суть этой книги. Одну.
Можно две?
Ну, как всегда. Вот вроде HR-директор, не продажник, а сразу торгуется. Ну, давай.
Служебные записки можно сделать исключение? Знаешь, там есть одна цитата такая, если вот про суть, что когда ты идешь за сложными, рискованными и трудоемкими задачами, то система целеполагания должна рождать у людей ответственность, самоотверженность и храбрость. Да, то есть она не должна бить людей по рукам и быть для них сдерживающим фактором. А вторая цитата: «Я на ней строю всегда свою методологию во всех своих проектах, работая с KPI-ами, да, или там системой мотивации». Это цитата о том, что хуже всего, что KPI привязываются к зарплате и бонусам. Это такая, получается, некая гирька, когда мы, с одной стороны, хотим высоких целей и рисковать, а с другой стороны, мы начинаем людей, как бы мы это ни назвали, но так или иначе, это штрафовать за их недостижения. И вот об этом противоречии, по сути, книга.
Лена, а если с точки зрения содержания вот посмотреть глубже в книгу и кратко дать такой обзор, что человек для себя найдет в этой книге, то как это будет?
Юля, нет пророк в своем отечестве, и то, что, по сути дела, в 54-м году Друкер описал, люди в 54-м году не смогли сделать и не делали очень долго. И как результат родилось наше свежее переосмысление теории Друкера, которая родилась в направлении ОКР, и сейчас самое главное, прочитав эту книгу, сделать то, о чем ОКР говорит. Это о том, как правильно вовлекать людей в постановку целей, как с ними это обсуждать, как правильно планировать дистанции на цели, да, потому что, например, классика — это про годовое планирование, а ОКР — это, например, про квартальные уточнения. Да, то есть ты получаешь больше гибкости и больше возможностей для маневра. В-третьих, это о том, как регулировать вот ту самую рисковость, если ты занимаешься сложными, амбициозными целями, да, как настроить правильно отношение к тому, что такое хорошо в достижении такого рода целей. Как синхронизировать команды. То есть, по сути дела, это управленческие, такие базовые управленческие инструменты, но, зная даже себя, мы очень часто ими в каких-то случаях пренебрегаем, думая, не получается.
А вот, кстати, это инструменты серии, вот вроде бы все знают и не делают, или там есть еще что-то, что человек, прочитав, скажет, вау, я даже вот и не думал об этом с такой стороны.
Ну вот смотри, например, да, действительно же ведь очень часто мы привязываем KPI к системе мотивации, да, наверное, там, 95% компаний живут в таких связках. И при этом действительно есть порочный круг, когда мы, с одной стороны, хотим какую-то сверхцель поставить, но при этом, ну вот, например, мой предыдущий босс, да, он говорил так: «Лена, до 95% шкалы мотивации работает система, и те самые 5%, которые остаются до 100, уже дожимает менеджер своими компетенциями». И это действительно может быть хорошо, когда ты имеешь дело с действительно уже устойчивой и развитой системой. А когда ты ставишь цели из области там в 2-3 раза вырасти и расти какой-то ситуации неопределенности или на новом рынке, или там с новым продуктом, с новым пилотным проектом, ну, например, для меня я это чувствовала, но я не могла это сформулировать. Выполнение такого рода целей в 60-70% это уже считается успехом. Вопрос только в том, что ты его фиксируешь, разбираешь и идешь в динамику на улучшение. Но ты сразу себе гирку 100% не привязываешь. Ты оставляешь себе право для изменения ситуации, маневра или ошибки. Еще там очень хорошая идея есть в этой книге. Как раз вот нам с тобой известна, да, такая история фасилитации как разбора, да, управленческие. Вот там прям очень хорошие фокусирующие вопросы в конце периода, да, что должен сделать любой участник ОКР-программы, да, какие он должен себе задать вопросы. Не потому что он себя должен поощрить или наказать, а потому что действительно важно зафиксировать, что ты уже сделал хорошо, что можно улучшить, если бы ты сам себе сейчас ставил такие цели, как бы ты их поменял, да, то есть книжка очень инструментальная.
Мне кажется, мне скоро спать некогда будет, я буду готовиться к интервью, а потом еще пытаться читать те книги, которыми я зажглась по мотивам ранее проведенных интервью. Лена, дай мне, пожалуйста, какую-нибудь такую, знаешь, вкусную, интересную историю, как эта книга тебе помогла на практике.
Наверное, у меня здесь есть два момента. Первый момент — это когда я работала в алкогольной сибирской группе, мы прошли очень много стадий отношения к KPI как к системе управления, системе мотивации. И вот то, что есть в книге, и то, что делали мы, это совершенно точно работает. Когда кто-то один пытается поставить правильные цели, это может быть там руководитель, генеральный директор, иногда HR-ом получают, да, сделайте KPI и каскадируйте их на всю компанию. Вот такая история не работает. Как раз в книге сказано о том, что важно очень вовлекать и привлекать людей в совместную постановку целей И важно, чтобы они эти цели ставили не только для себя и определяли метрики измерения этих целей, но и они могли участвовать в постановке целей в команде, да, в кросс-функции, смежным отделом. И вот мы в АСГ создавали как раз такой модерационный фасилитационный комитет, когда мы прям приглашали разных экспертов и участников, финансиста, да, маркетинг, HR и руководителей функций для того, чтобы наиболее правильно, гармонично для компании, затрагивая все аспекты, и рынок, и финансы, и людей, выстроить правильно систему и KPI для управления, да, или OKR мы можем об этом говорить, и систему мотивации, потому что очень часто бывают перекосы, и это тот случай, когда один в поле не воин. А вторая история, мы делали недавно такую сессию для нашего клиента, у них были годовые цели, годовая цель была рост в 2 раза, да, и вроде бы даже как-то руководители подразделений поучаствовали в том, что рассказали, кто какую инициативу для этого будет делать. Но они не садились за один стол, и они не сшивали свои цели, они не синхронизировались. И когда мы с ними сделали вот такую сессию с обсуждением целей, с их синхронизацией, вот, знаешь, до мурашек была такая трогательная обратная связь, когда люди сказали, наконец-то мы понимаем, куда мы идем, кто из нас что делает, кто в чем участвует и почему мы делаем именно это, а не другое. То есть такая вот очень мощная сшивка произошла. И это вот как раз про вовлеченность, да, то есть не надо там танцы с живота перед людьми танцевать, возможно, с ними просто качественно поговорить про их цели, про цели компании, про их участие в этих целях.
Ну и в завершение прошу каждого гостя поделиться каким-нибудь лайфхаком про чтение.
Как получать от чтения наибольшую пользу, это начать читать. Что я делаю? У меня есть какие-то люди-хедлайнеры, за которыми я подсматриваю. Мне всегда интересно, что они читают. Я очень много черпаю у них вдохновения, и у меня очень много книг дома. Я боюсь переезжать из этой квартиры. Мне кажется, грузчики устанут носить мои книги. Во-вторых, у меня книги везде. То есть у меня книжный шкаф, у меня по дороге на кухню столик с книгами, где я могу присесть по дороге на кухню или с кухни. У меня 3 стопки книг около моей кровати и всегда пара книг в сумке. Да, то есть если я куда-то иду, у меня есть минутка почитать, я читаю. Я, к сожалению, читаю только бумажные книги. Ну, вот такая у меня особенность. Я не могу их слушать, я не люблю электронные, поэтому я вот, у меня все книжки, вот они почёвканы, с закладочками, с карандашиками. Я читаю сразу несколько книг. Да, для души у меня обязательно что-то есть для развития и по бизнесу. И в зависимости от того, где я упала и в каком настроении, я открываю книжку, которая мне нравится.
Лена, вот, кстати, интересный вопрос. Я буквально недавно в телеграм-канале вот, подкаста «Книги для лидера» задавала вопрос. Как вы думаете, могут ли художественные книги быть полезны для лидера? Или это вот только расслабиться? Как ты считаешь?
Мне кажется, что очень много метафор мы черпаем из книг художественных и даже из сказок. Я только недавно вдохновила моего супруга на разговор со своим боссом по взаимодействию в проекте. Потому что взаимодействие у них со стороны, я слушаю его разговор, у нас сейчас home office, напоминало сказку, как курочка бегала за маслечком. Петушку, помнишь, ее все посылали, да? Ты сначала туда сбегай, туда-туда. Да. Вот, мне кажется, очень яркая метафора. Они сели, посмеялись, назначили проектное совещание, договорились о правилах игры, и у них поехало.
А можешь какую-то вот художественную книгу порекомендовать нашим слушателям, которая, на твой взгляд, вот лидеру будет, не знаю, может быть, вдохновить на что-то?
Знаешь, ну вот правда, не берусь что-то рекомендовать, потому что книг огромное количество, но вот из того, что меня недавно саму вдохновило, это была книга «Become» Мишель Обамы, потрясающая книга.
Лен, огромное тебе спасибо за интервью, желаю тебе успехов во всех проектах.
Юля, спасибо тебе большое и успехов твоему новому проекту, потому что я верю в то, что книги развивают.
Но пасаран. Пока.
Пока.
Это был 3-й эпизод подкаста «Книги для лидера». Как вы? Открыли для себя эту книгу или захотели перечитать? Буду рада обратной связи. И благодарю за поддержку. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте рейтинги, отзывы. А если хотите обсудить со мной книгу, то контакты в описании. Также приглашаю в телеграм-канал подкаста «Книги для лидера», куда я выложу ссылки на проект HR без HR, наше интервью с Еленой для подкаста «Время F» про фасилитацию как инструмент топ-менеджера и, конечно же, условия нашего первого совместного конкурса. До встречи в следующем эпизоде. С уважением, Юлия Павлухина, PM, полюбивший фасилитацию.